Приветствую, братья и сестры. Мы прочитаем из книги Даниила, из 6 главы, с 3 стиха. «Даниил превосходил прочих князей и сатрапов, потому что в нем был высокий дух. И царь помышлял уже поставить его над всем царством. Тогда князья и сатрапы начали искать предлога к обвинению Даниила по управлению царством. Но никакого предлога и погрешности не могли найти, потому что он был верен, и никакого погрешности или вины не оказалось в нем. И эти люди сказали, не найти нам предлога против Даниила, если мы не найдем его против него в законе Бога его». Аминь. Конечно, кажется, прошли более чем тысячелетия между этим событием, так и нашими днями. Что полезного можно здесь для себя прочитать здесь? Ни один из нас не может сказать, что он в положении Даниила, ну, потому что сразу думают, что Даниил был премьер-министром, что Даниил был правителем, Даниил был облечен большой властью. И люди, сегодня верующие, посещая обычное собрание, они говорят, ну, Даниил, это был Даниил, а я не Даниил. И что у меня может, что могу у него я, чему могу учиться у него? Однако это не так. Это на первый взгляд, да, Даниил был большим как бы правителем, облечен властью, но он был рабом. Об этом мы очень-очень-очень успешно забываем. Он был рабом. Но этот раб был поднят на это место именно Господом. Это была воля Божия. Удивительно, что Бог поднимает людей и опускает. Об этом мы в книге Даниила тоже читаем. Это свидетельство уже не самого Даниила, а другого великого царя, который встречался с Даниилом. Однако мы здесь видим, что будучи рабом, это статус его. Кто он? Раб. Но такой же статус имел в свое время еще Иосиф. Он был раб. И мы видим, что когда он был правителем дома и Потифара, это его не спасло. Статус раба мгновенно решило его судьбу. Потому что он был рабом. Он никто. Он купленная единица. У него нет прав. Он должен сделать то, что хозяин скажет. Хозяин купил его, это его собственность. В аналогичном положении надо понимать, что и был Даниил. В руках своего хозяина. А хозяин – это царь. Царь Дарий – это уже в жизни Даниила, это третий царь. Естественно, они знали предыдущих, какие судьбы у них были. И знали точно, кто там были руководящие люди, какие люди были полезные, какие люди работающие, какие люди надежные, какие люди необходимы, чтобы сохранили связи, потому что можно сверху поменять управление государством. Но будут ли подчиняться ему низы? Это очень важный вопрос. И эти вопросы занимают умы президентов и правителей и сегодня. Мы видим, что есть страны, где президент приходит и власти не имеет. Он приказывает, не выполняет. И эти цари, эта мудрость еще древняя, она не новая. И приходя этот царь Дарий, он поднимал Даниила, потому что видел, что отличал Даниила от всех. В нем был высокий дух. Как мы понимаем, что такое высокий дух? Высокий дух – это не просто благородный дух. Высокий дух – это не то, что человек не боится ничего. Нет. А это решительность. Это сильная личность. Это личность, которая не поддается ничему. Это личность, которая ищет истину. Это личность, которая ищет правду. Это личность, которая действует. Это личность, которая долгомыслит, далеко мыслит. Это личность, которая, играя политические игры, он не проигрывает. Ни в чем не проигрывает. Высокий дух. Нельзя его сломать. Нельзя этого человека напугать. Хотя он раб. Вот удивительно, он раб, но в нем высокий дух. Для меня, например, вот сегодняшним днем очень важно было понять, откуда у него высокий дух. Прочитая всю книгу Даниила, всю его жизнь, свидетельство о Сидрах, Месаке и Авденаго, это его друзья, как они устояли, и как он устоял в этом споре, в этой битве, так? Мы осознаем, что можем понять, откуда у него он был предан своему Богу. Он свою волю переподчинил волю Божию. Для него воля Бога была на первом месте. Это был человек, который полностью не то что понимал и не забывал ни одну секунду закон Божий, а он исполнял. Потому что в законе Божьем Моисей сказал, что всегда, в любом состоянии, в любом месте, идя, сидя, праздник, не праздник, главный мужчина дома должен был воспитать своих детей так, чтобы они свою надежду возлагали на Господа. Они должны были всегда помнить, какой великой рукой Бог вывел народ израильский из Египта. Что это сделал Бог? Что этот Бог всемогущий, этот Бог любящий, этот Бог Отец и дал пятикнижную для еврея понимание, и сегодня также это не закон просто, как переводится Тора, а это как бы напутствие жизни. Это поясняет, что существует пространство и времени такие закономерности. И если ты хочешь ими пользоваться, ты должен так поступать. Если ты хочешь благословения, не воруй. Ты хочешь долголетия, но есть очень просто, почитай отца и мать. Это не приказные законы, это как законы природы, так? Если холодно, то вода примерзает и превращается в лед. Если очень высокая температура, вода превратится что? В пар в определенных условиях, физическое явление. Эти законы не меняются никогда. Вот Бог объясняет своему народу, что я открываю тебе, не то что даю, открываю. То есть давать – это значит знакомить, обучаю, открываю тебе. Существуют такие законы. Я хочу, как Отец, благословить через эти закономерности тебя. Хочу участвовать в твоей жизни. Я хочу тебе подарить детей. Я хочу тебе объяснить, насколько сладостно стать отцом. Стать матерью. Как это хорошо, когда ты знаешь своего Бога, ты идешь и благодаришь Его. Как это важно. Эти все законы были уже, и Даниил это знал. Но он не только знал, он не только их понимал, он не только их соблюдал, он и вникал в них, он жил ими. И невзирая ни на что, на свое положение, карьеру, так? И том, что Бог ему дал этот высокий дух, что никто не мог. То же самое ведь про Иосифа сказал, что фараон. Мы найдем ли такого еще одного человека, в котором есть дух Божий? Невозможно найти. А это глупо. Если сам Бог будет это все делать, надо, чтобы кто-то с ним разговаривает. Его агента поставить у нас, и у нас все будет хорошо. Удивительно. И то же самое происходило с Даниилом. Но если с Иосифом это решительно, это было мгновенное решение, так? Но в случае Дарьи это было сложно, потому что только что он захватил власть, только что они убили Валтасара, только что формировалось новое государство Персии и Мидии, и это формируется государство, нужно власть укрепить. И он понимает, что власть укрепить – это значит хорошо и успешно управлять царством. И он видел дух высокий Даниила. Он помышлял, что этого человека надо ставить, потому что он и раньше был, и он преуспевал, и государство было что? Успешное. Это размышление царя. Вседержатели. И что он думает? Он правильно думает. Но что происходит? Есть другие люди, которые что? Завидуют. Есть другие люди, которые хотят воровать. Есть другие люди, которые хотят свои интриги. И как знакома сегодня. Нечестный бизнес, так? Конкуренция. Нечестная конкуренция в бизнесе. Успешный человек невозможно преодолеть с честными путями, так? Невозможно в состязании его преодолеть. А что надо делать? Подставить его. И убрать его. Уничтожить его. И что они делают? Они собираются вместе. Политическую игру пытаются делать, так? Обратите внимание, что, братья и сестры, что эти князья тайком собрались, так? Ведь Даниил, имея такой высокий дух, Бог открывал ему все, и он был на ранг выше их всех. Он точно знал, я предполагаю, что он точно знал, что эта кознь против него строится. Но он что сделал? Он молился Богу. Он не предпринимал никаких политических шагов. Он не пошел своему другу, царю, который расположен к нему, про кого-нибудь, что-нибудь точно такое же делать, так? Он ведь мог этих людей, сатрапов, уличить в чем-то? Мог. Эти нечестные люди обязательно в чем-то еще нечестны были. И причина, что они так поступали, это то, что свои вот это нечестные дела они хотели что сделать? Узаконить. Чтобы никто их не наказывал. И Даниил мог бы это делать, но не воспользовался. Он обратился к Богу. И что хотели, посмотрите, если очень тонко вникать здесь, так, они не могли найти ничего по управлению царством. Он был правителем царства. Никакого предлога погрешности не могли найти. Ни предлог и ни погрешность. Погрешность – это то, что он уже сделал. А предлог – это что он намеревается делать. Скажем, какой-то указ он подготовил, но еще не подписан этот указ, что дорабатывается. Какие-то намерения, хочет новый закон установить, какую-то форму, скажем, налогообложения или что-то еще, так? Какой-то праздник – или установить, или отменить. То есть это что-то новое должно быть. И то, что он сделал, погрешность, это я уже сделал, а сделал немножко неправильно. Вот это немножко можно было что найти и показать. Вот он хотел делать, а вот деньги – нецелевое использование. Не могли найти ни в том, ни в другом. И Даниил, конечно, написав эту книгу, сам пишет о том, он же автор, что и никакой погрешности или вины не оказалось в нем. То есть это было серьезное расследование. И мы сегодня слышим, многие делают политические расследования. В интернете их вешают, обвиняют одни, другие. Это ничего нового нет. Формы изменились, тогда интернета не было. Но зато была сильная власть. Зато было так, что Даниила бросили ко львам. Смогли это делать. И они так это сделали. Это не простые люди были, это умные были люди, это были подкованные люди, это были люди, которые были очень уверены в себе, и они уже отмечали победу. Даниил уже в желудке львов. Его съели, все. Как они обрадовались, как они, наверное, праздновали. Всю ночь, наверное, веселились. И своим богам что делали? Благодарили, жертвы приносили. Но что произошло? Прежде чем Даниил оказался с львами в одном месте, так, что делал Даниил? Мы читаем в 9 стихе, так, царь Дарий подписал указ и это повеление. В 10 стихе. Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой. Окна же горницы его были открыты, против Иерусалима, и он три раза в день поклонял колени и молился своему Богу, и славил его, как это делал он и прежде того. Он всегда это делал. Это было его настоящей жизнью. Это не было показухой. Это не было протокольное хождение церковь. Это не было протокольная проповедь за кафедрой. Это не было служба, вот я служитель, я делаю свое, приду и покажу, вот к тому, за кого-то я помолюсь в церкви. Нет, это не показуха, это не по расписанию, а это естественная жизнь Даниила. Он нуждался в своем Боге. Он благодарил своего Бога. Он благодарил и прославлял своего Бога за все, что у него есть. Что у него было? Рабство было. И в этом рабстве Бог ему дал высокий дух. Очень многие 100 лет назад, когда началось уже в Советском Союзе гонение началось против верующих. 27-й год это кульминация была. Очень многие вот таким же высоким духом были истреблены, но не сдавались. Очень многие наши братья, сестры, наши предки, они у Господа. Они учились у Даниила. Но сегодня мы этих гонений как бы не ощущаем. И сегодня нам кажется, что дьявол не пользуется этим обстоятельством. Это не так. Я сегодня для себя выясняю, проживая эту неделю и работая на своем рабочем месте, так, и воспользуясь своими привилегиями своего рабочего положения, что они более, чем мне доступны были. И это все дал мне Бог. И успех дал мне Бог. И я благодарю Бога. И я заметил вот эту тонкость. А я так поступаю, как Даниил? Я для себя говорю, о себе говорю, братья и сестры. А вы подумайте, как это может быть в вашей жизни? Каждый из нас имеет свое обстоятельство, свое положение в обществе. Здесь мы замечаем, что происходит. Гражданские отношения. Это гражданские отношения. Это гражданские обязанности его. Он как гражданин ни в чем не могли его уличить. Сегодня мы, проживая здесь, как граждане своей страны, нас могут уличить в чем-то, гражданском поведении. Всего лишь один пример. Сегодня очень модно, особенно молодые братья, поезжают, в частности, в Армению, покупают автомобиль, армянскими номерами приезжают сюда. И для них закона нет. Проезжают где хотят, где транспортные полосы, автобусы, они едут там, потому что они несуществующие номера на них. Их невозможно оштрафовать. Да, регистрируют. И это кто делает? Верующий брат-диакон. Извините, простите, братья. Но как это можно? Ведь если разобраться, так, человек умышленно это делает. Просто так ты не поедешь туда, не купишь, так, и не приедешь. И для себя сделаешь уже, на 3 года я обеспечен, никакого штрафа. Где хочу, там паркуюсь, где хочу, я проезжаю, к какой скорости хочу, я еду. Я особенный. И когда спрашиваешь, ну, брат, как ты так поступаешь? Я же дитё Божие, я особенный. Интересно. А Даниил так не говорил. Если бы Даниила перевести бы сегодня сюда, он бы ехал бы, наверное, по всем правилам. Даже ни километр не нарушал. 80 поехал. Можно парковаться? Паркуется. Платная парковка? Платил бы, парковался бы. А почему нет? 45 рублей платить за парковку. Это что? Если у тебя есть автомобиль, ты ездишь. Ты что, разорился? Удивительно. Мы иногда для своего развлечения тратим огромные деньги. Но ведь, скажите, пожалуйста, если нас осуждают по гражданскому как бы состоянию, это приносит славу Богу? Вот Даниила нет, не могли. При его власти, при его возможности, так, неограниченной власти, можно сказать, он законы издавал, он управлял практически царством, страной управлял. Но не могли найти ничего, что он что-нибудь незаконно взял себе домой. Особенность его дома что было? Что окна были на сторону Иерусалима. Может быть, он это специально купил такой дом. Возможно. Но можно купить любой дом, а он купил такой. И что он использовал эти окна? Он молился. Он благодарил Бога. Так это важно, братья и сестры, что все, что у нас есть, успех нашей жизни, положительно, все, что мы можем как бы оценить, что это хорошо, это так важно, чтобы сказать, этот высокий дух, этот успех, это здоровье, все, что у меня есть, это подарок от Господа. И внутри себя обнаружить эту нужду, благодарить Господа, прославить Господа. Как это важно, чтобы, как Даниил, мы могли бы с нашим детям сегодня это передать. Как это ценно, чтобы наши дети увидели правильный пример, что вот, уповал на Господа. У нас был брат, он уже почил Господи, он уже у Господа. Но вспоминая его, можем сказать, он уповал всегда на Господа. Он благодарил всегда Господа. Что бы ни случилось с ним, трагедия, беда, семье, машины, там дом, работа, здоровье, на операцию идет, все равно. Одному из такого нашего брата сказали, ты готов проповедь сказать? Он говорит, да, готов. И отошел в вечность. Посмотрите, это что значит каждую секунду быть готовым, каждую секунду жить вот такой жизнью. И тогда Господь обязательно даст высокий дух. Не обманным путем, не какими-то окольными путями. Так важно, чтобы наши дети понимали. Но для этого нужен пример. Для этого мы, взрослые, братья и сестры, должны пересмотреть свою жизнь. Так это важно. Так это важно. Мы знаем конец этой истории. Мы знаем то, что сказал Даниил. Да, Господь послал ангела. Это тоже одно обстоятельство, которым хорошо бы подумать. До него был другой царь, который Сидрах Месака Авденакова бросил печь огненную. И он увидел, что кто-то четвертый пришел. Это очень важный момент. Я рассматриваю, что показал Бог, что я участвую в их жизни. Вот я рядом с ними. И своего ангела посылаю, чтобы вы увидели, потому что человек хочет увидеть. И для царя это было просто убедительно. Ни один Бог своего ангела, потому что это огромное царство, разновидные религии были, но ни одного божества не было ангела, который пришел бы и спас своего слугу. И удивительно, зная эту историю, Дарья приходит утром и говорит, да, Даниил, твой Бог, которому ты служишь, он спас тебя. И Даниил, тоже зная все это, отвечает именно истинно, говорит правду, что мой Бог прислал ангела. В нашу жизнь Бог посылает ангела. А мы очень бы хотели, чтобы Бог оградил нас ото всего, так? Вот так очевидно. Но для этого нужно, чтобы сначала мы свою волю подчинили волю Господа и сказали, да будет воля Твоя. И благодарю, Господи, за все обстоятельства. Да будет благословен наш Господь в нашей жизни, чтобы, посмотрев на нас, наши дети, следующее поколение, научились у нас так безоговорочно, без остатка, всецелым надеяться на своего Господа, Творца неба и земли, любить своего Господа Иисуса Христа, от которого по благодати и милости мы сегодня и здесь. Поблагодарим за это нашего Господа Иисуса Христа. Аминь.